Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Вот главные темы нашей программы. Участницы Pussy Riot заявили о намерении заняться защитой прав заключенных. Активистам Greenpeace, находящимся под следствием в России, начали выдавать постановление о прекращении уголовных дел. В Москве проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня утром в Красноярске встретились освобожденные накануне из мест лишения свободы участницы группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Накануне, побывав в Москве проездом из Нижнего Новгорода в Красноярск, Мария Алехина отказалась благодарить президента Владимира Путина за свое освобождение и пожелала ему удачи. Участницы «Pussy Riot» заявили о намерении заняться общественной деятельностью, в первую очередь защитой прав заключенных, на грубые нарушения которых во время своего тюремного срока не раз указывали и Алехина, и Толоконникова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Под десятками объективов Марию Алехину в Красноярском аэропорту встретила Надежда Толоконникова. Сразу же они направились в город, чтобы уже не через тюремные весточки продолжить обсуждение своего нового проекта по созданию некоммерческой организации, которая будет заниматься правами заключенных на территории России. По словам Марии Алехины, они получили большой опыт, находясь в заключении, и увидели реалии положения женщин в российских тюрьмах, вовсе не радужные. Поэтому они намерены бороться с устоявшимися обычаями.
У меня, как я понимаю, Надя тоже, но у меня появились в последней колонии товарищи, которые сказали, защите нас от территории, кто-то не находится. Вот сейчас мне нужно принять все возможности того, чтобы они не подвергались психологическому дисциплинарному воздействию. Это очень важно, потому что сидеть вот рядом есть, они принимают год.
Также Мария Алехина подтвердила, что была готова остаться в колонии, если бы на это была ее воля. По ее словам, когда на тебя обрушивается правосудие, ты начинаешь чувствовать себя вещью, с которой могут сделать все, что заблагорассудится. Надежда Толоконникова назвала амнистию показухой и подачкой и выразила сомнение, что все амнистированные выйдут в ближайшее время.
Что касается тюрьмы, вообще такая странная вещь. Может быть, наверное, это место, где побеждаться человеческое, может быть, больше меньше, чем есть даже на свободе, потому что это место, где отношения между людьми, они определенные, и они все проведут. Потому что если не будешь человеком, то будешь вообще никем. И, может быть, из этой человечности растут все желания заниматься защитой.
Уже в четверг участницы группы Pussy Riot намерены покинуть Красноярск, чтобы в пятницу на большой пресс-конференции в Москве рассказать всем о своем новом проекте в сфере правозащиты. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
Среди прилетевших в Красноярск на встречу с участницами «Pussy Riot» журналистов фотокорреспондент интернет-портала «Лента.ру» Денис Синяков, один из обвинявшихся по так называемому делу о нападении активистов природоохранной организации Greenpeace на нефтедобывающую платформу «Приразломная». Как и остальные члены «Арктической тридцатки», Синяков провел в СИЗО больше 2 месяцев, затем был выпущен на свободу, а на минувшей неделе амнистирован, хотя еще не завершил прохождение всех юридических формальностей. Желание Алехиной и Толоконниковой заняться правозащитной деятельностью Синякову кажется естественным. По его словам, любой человек, оказавшийся в российской тюрьме, задумается о необходимости гуманизации системы исправительных учреждений. С Денисом Синяковым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Я приехал, чтобы сделать историю и встречи, как фотожурналист сюда приехал. И в том числе я хотел лично поздравить их. Мы давно знакомы, если я, в принципе, хотел бы заниматься журналистскими расследованиями, если у Pussy Riot будет на то какое-то желание, ну, в смысле, Толоконнику и Алехиной в их правозащитной деятельности, то мы можем сделать какую-то историю журналистскую топ, потому что и в том числе и я в своем СИЗО видел довольно много людей, сидящих там ни за что. Да, и видел правозащитников, которые бьются от системы, и им довольно сложно. Мне кажется, что можно им с точки зрения журналистики помочь. Возможно, снять историю про незаконно осужденных, вообще про работу следственных органов, в том числе в Мурманской области. Я когда сидел, я об этом думал. Потом думал, как Прикачева наверняка, вот правозащитница много знает, и я понимаю, что она как рыба об лёд бьется с этой системой, но при этом обладает большими знаниями. Мне хотелось бы пообщаться с ней, сделать выводы и, возможно, сделать совместно с кем-то.
Давайте вернемся к вашему тюремному опыту вот этому. Для вас было абсолютным шоком то, что вы пережили в СИЗО?
Для меня это просто хороший опыт, и в том числе, будучи журналистом, мне было важно там оказаться. И как иначе бы я там оказаться не мог. Я довольно много раз был в следственных изоляторах, но как на экскурсии, да, с делегациями. Я посмотрел на эту систему изнутри. Сложность была в первое время, первую неделю, потом как-то наладилось, но когда сняли операцию, так вообще как-то задышалось легко. Стало понятно, что дело идет на убыль.
Вы сказали, что давно знакомы с Надеждой. Вас удивило их решение сейчас заняться вот этим видом правозащитной деятельности?
Я давно знаю Толоконникову. Но на самом деле меня не удивило, потому что, мне кажется, это желание любого человека сделать что-то полезное, увидев справедливость, которую они видели. Поэтому у меня такое желание возникло, и оно логично, что возникло и у них.
Эта система реформируема?
Довольно сложно сказать. Сейчас идет реформа УФСИН, об этом говорят, но мне кажется, только внешние изменения происходят. Ну, условия содержания, возможно, чуть-чуть меняются, но в целом, как людей закрывают, мне кажется, в этом главная проблема, и это не реформируется при отсутствии независимой судебной системы.
У российского правосудия к вам никаких вопросов нет. Вы попали под амнистию, и все уже на этом, совсем все, да?
Ну, не совсем. Я вот буквально завтра поеду ознакомиться с постановлением о прекращении уголовного дела. И, надеюсь, на этом вопросы системы ко мне отпадут. Но у меня вопросы есть, но, к сожалению, я не могу теперь их задавать, потому что, согласившись на амнистию, я лишаюсь права быть реабилитированным в российских судах. Поэтому это решение об амнистии давалось мне очень сложно, и моему адвокату тоже.
Как вы решали эту дилемму?
Дилемма простая, потому что, с одной стороны, моя жена хочет видеть меня дома, с другой стороны, я хочу идти до конца, хотя я не верю в систему, у нас судебную систему, но главный аргумент в том, что следственные органы дали четко понять, что если кто-то откажется от амнистии, то уголовное дело в отношении этого человека будет продолжаться, это означает, что вещественные доказательства, включая корабль, останутся у них. Я не могу себе позволить идти против воли большинства, держа корабль только из-за одного себя. И более того, я хочу заниматься журналистикой, чем я и занимался. А в таком случае я буду год заниматься встречами со следственными органами и судом.
То есть судимости ведь у вас никакой нет, поскольку вы не осуждены судом. Но вот вы попали под амнистию. Что это означает юридически? Это понятно сейчас?
Мне примерно понятно. Как бы законодательно это ничего не означает. Судимости действительно нет, но я почти уверен, что это всплывет когда-нибудь. Вот, предположим, захочет мой сын быть госслужащим, не дай бог. Да? Но сразу вспомню, что папа привлекался к уголовной ответственности. Решение по нему не вынесено, да, но осадок остался. Вот захочу получить, скажем, британскую визу. Вполне вероятно, что они тоже откажут, вот, проверив наличие уголовного преследования. Поэтому это неприятный момент.
По вашим наблюдениям, ваши товарищи по несчастью, иностранцы, которые попали в российские СИЗО, в российские тюрьмы, как они все это перенесли? Они вообще понимают, что с ними происходит?
Ну, они все по-разному переносили, но встречался с ними в Петербурге, и у них нет никакой злобы, на самом деле, да, и они, большинство из них здраво к этому подходит, относятся к этому как к некому приключению, да, потому что они Россию посмотрели с важной стороны, не каждому иностранцу дано, вот, поэтому я не могу сказать, что для них это был тоже какой-то огромный шок, ну, может, для кого-то и был, но для большинства, в общем, нет.
А есть у них ощущение, что они легко отделались еще?
Конечно, нет, потому что каждый из них считает себя невиновным и, более того, заложником в России, поэтому они, в принципе, не должны были быть найдены виновными и тем более находиться под стражей эти 2 месяца. И потом еще месяц в Петербурге, не имея возможности уезжать из страны. Поэтому я не думаю, что они считают, что легко отделаться, потому что никогда Гринтов не наказывали так строго. Да, но максимум заканчивалось какими-то сутками ареста по административным делам.
Говорил Денис Синяков, фотожурналист, один из обвиняемых по делу о нападении на платформу «Приразломная». С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Тем временем активистам Greenpeace, находящимся под следствием в России, начали выдавать постановление о прекращении уголовных дел. Директор по программам российского отделения организации Иван Блоков выразил надежду, что к концу недели все члены экипажа судна «Arctic Sunrise» получат надлежащие документы, а иностранцы – выездные визы. Накануне все активисты Greenpeace и члены экипажа судна «Arctic Sunrise» согласились на закрытие по амнистии уголовных дел, заведенных на них по факту событию платформы «Приразломная». Но пока они еще в Петербурге, они решили провести неформальную встречу со всеми, кто следил за их судьбой, сочувствовал им и поддерживал «Арктическую тридцатку», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Когда стало известно, что активисты Greenpeace и члены экипажа судна Arctic Sunrise подпадают под объявленную амнистию, было понятно, что их окончательное освобождение и отъезд из России – дело нескольких дней. Одним из первых заявлений о прекращении уголовного дела подал в Следственный комитет судовой радист Колин Рассел. Вот текст этого заявления. «Я считаю себя невиновным в предъявленном мне обвинении. Я не признаю своей вины ни в пиратстве, ни в хулиганстве. я реализовал общепризнанное в мире право на мирный ненасильственный протест. Я защищаю экологические ценности и среду обитания всего человечества нашей планеты. Подобные цели нельзя признать преступными. В то же время я столкнулся с реалиями российской правоохранительной и судебной системы. При рассмотрении вопросов о мере пресечения российские суды, вопреки очевидным фактам, уже высказались о наличии обоснованных подозрений в совершении мною пиратства, а затем о наличии обоснованных подозрений в том, что я совершил хулиганство. Я не испытываю никаких иллюзий в том, какой приговор будет вынесен, если данное уголовное дело будет направлено в российский суд для рассмотрения по существу. Не имея никакой надежды на законное и справедливое рассмотрение данного уголовного дела российской системой правосудия, я вынужден заявить об отсутствии у меня возражений против прекращения уголовного преследования в отношении меня вследствие акта об амнистии. Оставляю за собой право добиваться справедливости и восстановления моих законных прав иными способами, в том числе и путем обращения в международные судебные инстанции». Конец цитаты. Видимо, сходные чувства владели и остальными коллегами Колина Рассела, потому что все они приняли решение согласиться с амнистией, не добиваясь справедливого решения российского суда. Но бумаги в России движутся долго. К Рождеству моряки и экологи Гринпис домой явно не успевают. Так что пока еще есть время, они решили пообщаться со всеми, кому их судьба оказалась небезразлична. Большой зал арт-пространства «Четверть» в переулке Пирогова едва вместил всех желающих. «Это не пресс-конференция, это именно неформальная встреча», говорит пресс-секретарь петербургского отделения «Гринпис» Виолетта Рябко.
После того, как ребята вышли из тюрьмы, к ним было пристальное внимание журналистов, и мы очень им благодарны, что они освещали эту проблему и нас поддерживали. Но многие люди писали в наших социальных группах, что им очень бы интересно было узнать какие-то вопросы. И у организации очень много волонтеров, больше, чем сотрудников. Они очень хотели пообщаться, не у всех есть такая возможность напрямую приехать и разговаривать. И мы решили сделать вот неформальную встречу в каком-то таком неформальном месте, креативном пространстве, куда сможет прийти и молодежь, и какие-то блогеры, или просто люди пообщаться, узнать ответы на какие-то вопросы, которые у них могли появиться.
Это последняя встреча перед отъездом?
Я думаю, в таком формате последняя, так как мы все-таки очень надеемся, что Следственный комитет быстро закроет уголовное дело, и ребята, по крайней мере, на этой неделе смогут покинуть страну и уже Новый год встретить у себя дома.
Людей, пришедших на встречу, интересовал самый широкий круг вопросов – от отношения членов арктической тридцатки к загрязнению среды во всем мире, к проблеме глобального потепления, до их собственных историй, например, о том, как они стали активистами Greenpeace. Говорит Дмитрий Литвинов, который работает в Greenpeace с 1989 года.
Поначалу я туда пришел, как то, что называется, директ-диалог. То есть я ходил от двери к двери по Америке и собирал фонды на организацию. В конце 80-х стало все больше и больше звучать информации об климатических изменениях. У меня в это время как раз родился сын, и вот мне как-то ударило, что вот если я хочу, чтобы он жил в мире, который не очень страшную сторону отличается от того мира, в котором жил я, то нужно что-то менять, и это нужно делать мне лично. Но я, конечно, мог бы выбрать другую организацию, там, пойти в политику или в журналистику. Greenpeace мне еще импонировал, конечно, своими методами работы, а главным образом вот принципом мирного, ненасильственного гражданского сопротивления. Я помню, когда я первый раз услышал о Greenpeace, мне рассказал друг, что вот какая-то группа молодых ребят на резиновых лодках заходят на атолл в Тихом океане, где французы собираются взрывать атомные бомбы, просто своими телами делают так, что взрыв проводить нельзя. И мне сразу это казалось, вот это круто, вот это я хочу делать. Так что таким образом я пришел.
Не все, тем не менее, одобряют ненасильственные методы Greenpeace, говорит сопредседатель экологических журналистов Петербурга Татьяна Артемова.
Я с глубокой симпатией отношусь к организации, к ее российскому отделению. Среди забавного это то, что когда-то они специально обратились в ФСБ, чтобы им выдали справку о том, что они не являются террористической организацией, и такую справку получили. Не знаю, теперь выдадут такую справку этой организации или нет. Но что касается конкретно вторжения на платформу, то я знаю очень многих людей, которые совершенно не разделяют это не как акцию, а как просто вот вмешательство в некую чужую жизнь. Но, вероятно, сейчас уместно говорить не о том, в какой степени они правы были, сколько о том, в какой степени были правы мы в дальнейшем, в течение 2 месяцев, когда держали их за решеткой. Но радостно то, что все на воле, и что среди их воспоминаний будут и те, что их очень многие люди поддерживали искренне, причем не обязательно потому, что это совпадало с их экологическими, так называемыми, идеалами, но просто потому, что у нас много замечательных людей, на мой взгляд.
Активисты заверили, что они не прекратят борьбы за чистоту Арктики. Правда, их новые акции, возможно, будут уже другими. Большинство активистов уедут домой, как только получат визы, а вот моряки экипажа судна «Арктик Санрайз» могут и остаться до того момента, когда они получат возможность покинуть Россию вместе со своим кораблем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Москве сегодня и завтра проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России. Евразийская интеграция – это не более чем очередь за дотациями Москвы, считают некоторые белорусские политологи. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Как ожидается, на саммите 24 декабря президенты стран Евразес обсудят вопросы дальнейшей интеграции в рамках сообщества и подключения к нему новых стран. В центре внимания будет ход работы над проектом договора о Евразийском экономическом союзе. И лидеры Евразийской тройки на заседании Высшего совета должны утвердить первую часть проекта договора о создании этого союза, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Будут рассмотрены итоги работы экспертов по первой части этого документа, в которой оговариваются цели Союза, механизмы деятельности и формулируются основные принципы работы. Как известно, лидеры Евразийской тройки заявляют о цели подписать полностью договор не позднее мая 2014 года, а затем представить его для ратификации в национальные парламенты, чтобы Евразийский экономический союз заработал с 1 января 2015 года. Владимиру Путину нужно продемонстрировать успех в создании Евразийского экономического союза. И Александр Лукашенко будет использовать эту ситуацию для выбивания новых дотаций, считает белорусский политолог, руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Класковский.
Вот эти две встречи в Москве, сначала в формате таможенной тройки, а потом Путина и Лукашенко, тут диспозиция сторон такова, на мой взгляд. Путину нужно продемонстрировать успех в создании Евразийского союза. Это для него очень важный в плане имиджевом проект, и он будет стараться, грубо говоря, дожимать своих партнеров, чтобы с 1 января 2015 года по крайней мере, было объявлено, что все, Евразийский экономический союз работает. И поэтому, конечно, тут будет такой очень напряженный закулисный торг, потому что, в свою очередь, партнеры по евразийской интеграции хотят выжать максимум из вот этой нужды Путина в успешном интеграционном проекте. И понятно, что они хотят получить определенные бонусы от Кремля. Для Лукашенко это всегда было задачей: нефть, газ, деньги в той или иной форме, потому что белорусская экономическая модель всегда требовала дотаций, а сейчас эта нужда обострилась, и более того, национальная валюта на волосок от девальвации. Поэтому, я думаю, белорусский официальный лидер будет ставить ребром вопрос о помощи со стороны Москвы, и он фактически уже озвучивал некоторые формы такой помощи, например, чтобы Москва отменила пошлину экспортную на нефтепродукты, которые с большой прибылью продает Беларусь на Запад в первую очередь. Потом еще один кредит от антикризисного фонда Евразес очень бы хотел получить официальный Минск. Ну и еще целый ряд таких позиций, которые, я думаю, Лукашенко будет пробивать.
Для участия в заседании глав государств Евразес приглашены также президенты Армении и Киргизии и премьер-министр Украины. Как влияют последние события вокруг Украины на ситуацию внутри тройки Беларуси, России и Казахстана? Отвечает Александр Клацковский.
Если говорить об украинском факторе, то здесь для белорусского официального лидера такая двусмысленная позиция. С одной стороны, он всегда был большим интегратором, и я думаю, что, может быть, на телекамеру прозвучат какие-то неискренние слова о том, что хорошо, вот, дескать, блудная украинская сестра славянская возвращается в лоно евразийской интеграции, хотя, кстати, это бабушка надвое сказала, насколько она возвращается. Но самое главное, что де-факто для Лукашенко это невыгодно, потому что евразийская интеграция, если так немножко угрублять, это очередь за дотациями Москвы. Других каких-то привлекательных моментов в этом нет. И Янукович вдруг неожиданно стал конкурентом Лукашенко. Более того, сорвал куш. При том, что Украина, официальный Киев, виляет между Европой и Москвой. Тут, пожалуйста, и скидка на газ, и 15 миллиардов долларов. А Лукашенко, вроде как самый верный союзник, пока что остается ни с чем. Я думаю, что и нотка ревности на этих переговорах закулисно прозвучит из уст Лукашенко.
Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Насколько перспективна политика России по созданию союза с бывшими советскими республиками? С этим вопросом «Радио Свобода» обратилась к политологу Николаю Петрову.
Мне кажется, что, во-первых, Путин несколько опоздал с идеей в какой-то мере восстановления постсоветского пространства под эгидой России, будь то таможенный союз, будь то Евразийский союз. И эта идея, которая, как ему кажется, должна поддерживаться большинством российских граждан, она, мне кажется, в стране уже давно не воспринимается как нечто важное, с чем Путин мог бы войти в историю как восстановитель страны, пришедшей в тяжелую для нее пору и сначала добившейся того, что страна стала чувствовать себя намного лучше, а потом и исправивший ошибки, как он считает, предыдущих лидеров. Мне кажется, что интеграция, особенно такая немножко бутафорская интеграция, за которую к тому же надо платить и платить большие деньги, вряд ли сейчас поддерживается большинством российских граждан. А расчет понятен. Россия сейчас находится в относительно более благоприятном положении, имея и сравнительно большие золотовалютные запасы и сырье, которое конвертируется в золото и валюту постоянно, и не испытывая, по крайней мере, в том же объеме экономические трудности, с которыми сталкиваются не только постсоветские страны, такие как Украина, которая практически находится на грани очень серьезного экономического кризиса, но и европейские страны. И здесь, казалось бы, удачный момент, когда у России есть ресурсы, есть деньги, а все остальные игроки либо заняты своими проблемами, как Европа, либо находятся в ситуации, когда срочно ищут любые способы спасения, как Украина. Мне кажется, здесь две ошибки в этой системе рассуждения. Одна связана с тем, что есть стратегия и есть тактика. И вот здесь в очередной раз мы видим, что Путин способен добиваться блестящих тактических побед, но не способен реализовывать последовательно какую-то стратегию. И в отношении Украины, мне кажется, это станет очевидно очень скоро, в том числе и потому, что цена вот этой так называемой победы – это очень существенное ухудшение отношения к России со стороны Украины. И второе, как раз с этим связано, это то, что Россия все эти годы и 13 лет правление Путина недоиспользовало, а сейчас уже теряет эти возможности, ресурс так называемой мягкой власти. Да, ресурс, связанный с естественными культурными и гуманитарными связями и связанный в первую очередь с тем, что страна может выступать как модель для подражания. Да, что интегрироваться с ней, что хотеть быть такими же, как она, люди будут и могут не потому, что им предложат лишний рубль или более дешевый газ, а потому что им нравится эта страна, и они хотели бы быть похожими на нее. Вот в случае с Украиной, мне кажется, это довольно очевидно, что неважно, как сейчас повернулись события, неважно, чем движимы украинцы, когда они делают выбор в пользу Европы или в пользу России, важно то, что они хотят жить как в Европе, как, собственно, и хотят жить многие россияне. И вот не меняя режим, не делая его привлекательным, не делая его нормальным в глазах соседей, а просто покупая лояльность соседей, мне кажется, никакой серьезной, стабильной, глубокой интеграции добиться невозможно.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Народное экологическое противостояние в Прихоперье продолжается. На защитников природы оказывается давление и возбуждаются уголовные дела. Аресты и задержания производят силовые структуры из Москвы, а дело активистов-экологов ведет следователь, который включен в список Магнитского. С подробностями моя коллега Елена Поляковская.
В рамках уголовного дела о якобы вымогательстве средств у Уральской горно-металлургической компании, возбужденного против жителей Прихоперья, арестованы Михаил Безменский из Борисоглебска и новохоперских казак Игорь Житенев. По словам активистов, у них есть все основания подозревать представителей Уральской горно-металлургической компании в коррупционном сговоре с правоохранительными органами с целью опорочить народное движение против добычи цветных металлов в Черноземье и оказать давление на защитников Прихоперья. Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин обращает внимание на то, что в последнее время российские экологи все чаще подвергаются преследованию на родине и вынуждены становиться беженцами.
Это не первый раз мы видим, когда бизнес, используя силовые структуры для защиты своих частных интересов против экологов, защищающих интересы общественные. И то, что мы видим сейчас, это во многом еще к тому же является и такой театральной постановкой, призванной дискредитировать местных жителей, защищающих свою землю от нашествия офшорных компаний, поскольку мы знаем, и это заявление было сделано сразу фактически активистами Воронежской области, о том, что эти люди, которые арестованы, они по определению не могли остановить конфликт, не могли дать кому-либо команду не участвовать больше в процессных движениях. То есть это хорошо было известно и самой компании УГМК, и, естественно, следственным органам. Взятку им, собственно говоря, давать было не за что, потому что они эту проблему решить все равно не могли. И если уж говорить юридическим языком, то в таком случае их статья должна была быть переквалифицирована с вымогательства на мошенничество. Потому что если вдруг даже они ввели в заблуждение компанию о том, что они могут решить за деньги эту проблему и обеспечить отсутствие дальнейших протестов, то это совершенно другая статья, совершенно другими наказаниями и вообще совершенно другая юридическая история в том числе. Давление продолжается, как, собственно, продолжаются и протесты, и отдельные представители активистов и движения образовавшегося сейчас уже вынуждены скрываться, потому что есть большие подозрения, что в отношении них тоже возбуждены уголовные дела, хотя их, может быть, об этом еще и не проинформировали. То есть мы начинаем получать экологов-беженцев, как Сурен Газарян, который вот в прошлом году был вынужден покинуть Краснодарский край, где он жил. И, к сожалению, ситуация начинает развиваться по схожему сценарию, и поэтому очень важно, чтобы эта история, ее развитие находилось в центре внимания средств массовой информации, населения, поскольку только привлечение внимания может эту ситуацию каким-то образом изменить.
На дело защитников Прихоперья обратили внимание члены президентского совета по правам человека. Руководитель экологической комиссии совета, исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков, говорит, что правозащитники обращались к воронежским властям с призывом соблюдать законодательство.
В начале этого года мы призывали руководство области не совершать ошибок, не делать новые ошибки и как можно быстрее воспользоваться тем инструментарием, который дает наше законодательство. Да, далеко не совершенное, но тем не менее даже в нашем законодательстве есть возможности избегать тех ситуаций, которые были в мае этого года, летом и сейчас.
20 декабря 2013 года в Воронеже был проведен общественный совет по контролю за разработками никеля в Новохоперском районе. Ранее из совета были выведены наиболее активные критики проекта добычи никеля в Прихоперье и добавлены люди, лоббирующие интересы Уральской горно-металлургической компании. По мнению председателя Центрального совета партии «Альянс зеленых. Народная партия» Олега Митваля, обвинение защитников ХОПРа в вымогательстве, скорее всего, было провокацией.
Я считаю, что эти расчеты компании абсолютно недальновидны. Компания совершенно не понимает, что все равно в Российской Федерации в обозримом будущем в Прихоперской зоне добывать никель не получится. Тем более мы с вами знаем, насколько пока в этой отрасли металлургии, применяются грязные технологии. Я считаю, что то, что компания активно занимается пиаром, я уверен, что не решает проблемы с угрозой, которая идет в сторону загрязнения рек Хоперской группы, и плюс заповедные земли. Плюс могу сказать, что речь идет о большом участке почв, которые могут быть загрязнены. К сожалению, есть серьезные проблемы, которые нас заставляют объединиться. Это и международные экологические организации, и российских экологов. Речь идет о том, что некоторые компании считают, что такими методами можно решать экологические проблемы. Вы знаете, мы, конечно, будем ждать окончания следствия, будем за этим следствием следить, да? Но вот у меня, как у юриста, некоторые вещи просто вызывают ощущение, что это просто была провокация.
По мнению экоактивиста, возбуждение уголовного дела и аресты жителя Борисоглебска Михаила Безменского и бывшего атамана казачьей автономии Игоря Житинева свидетельствуют о намерении следствия привлечь к делу о вымогательстве координатора движения в защиту Хопра Константина Рубахина. Интересно, что дело это ведет следователь Олег Сильченко, один из фигурантов списка Магнитского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Грузии внимание прессы приковано к скандалу вокруг мэра Тбилиси Гиги Угулавы. Обзор грузинских газет подготовил наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Смещение с должности мэра Тбилиси Гиги Угулавы привлекло особое внимание тбилисской прессы сразу по нескольким причинам. Во-первых, Гиги Угулава – первый и пока единственный мэр столицы Грузии, избранный горожанами в результате прямого голосования в ходе муниципальных выборов 30 мая 2010 года. Во-вторых, Гиги Угулава по праву считался одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили и наиболее влиятельной в его окружении. В-третьих, решение об смещении избранного мэра принималось кулуарно. Судья Дали Метревели вынесла вердикт без устного обсуждения и прения сторон. Когда Угулава и его сторонники уже вышли из здания суда, радостно обсуждая предыдущее решение того же судьи. В ходе открытого заседания она не удовлетворила требования прокуратуры об аресте мэра столицы по обвинению в растрате в ходе предвыборной кампании 2012 года около 30 миллионов долларов для поддержки бывшей правящей партии «Единое национальное движение», назначив в качестве меры пресечения залог в 30 тысяч долларов. Но радость оказалась преждевременной, поскольку мэр смещен с должности до завершения следствия. На другой день газета «Резонанси» опубликовала статью с примечательным заголовком «Молотов, Угулава и ночное правосудие». Автор Руслико Мачаидзе рассказывает, что, узнав о решении судьи, бывший мэр напомнил, как Сталин, цитата, «снял Молотова прямо в воздухе». Бывший начальник государственной канцелярии, политолог Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Гиги Угулава, по его мнению, заслуживает наказания за все, что он творил вместе с президентом Саакашвили. Но ночное правосудие все-таки недопустимо.
Этот человек столько совершил, что у меня совершенно, так сказать, основанное подозрение, что давно бы ему сидеть в тюрьме. Другое дело, что нет никаких гарантий, что прокуратура сумела представить достаточно доказательств. А во-вторых, то, что вот таким образом ему его не арестовали, а вместо этого полномочия его были, так сказать, пресечены, причем поздно ночь и не публичным образом, это, конечно же, сразу же дает пищу вопросов.
Господин Мамрадзе напомнил, что в ответ на смещение с должности Гиги Угулава уличил действующего генерального прокурора Отара Парцхаладзе в том, что в 2001 году тот был осужден в Германии за кражу и разбой. Считает Петре Мамрадзе, заявление о судимости генпрокурора вызвало в стране не меньший резонанс, чем смещение с должности избранного мэра столицы. Информационное агентство Pirveli цитирует слова министра финансов Нодара Хадури, который посоветовал Гиги Угулаве не копаться в чужом прошлом, а отвечать за собственные преступления. Это была цитата. Но не все представители правящей коалиции считают так же. Например, один из лидеров грузинской мечты Давид Зурабишвили, по данным Гурия Ньюс, призвал генерального прокурора подать на Угулаву в суд за клевету, но если обвинение в судимости соответствует действительности, немедленно уйти в отставку. При этом газета «Аквела Сиахле» «Все новости» обращает внимание, что прокуратура не опровергла заявление о судимости генерального прокурора. Особую пикантность ситуации вокруг Гиги Угулавы придает приближение двух знаковых событий. В августе следующего года Грузия планирует подписать договор об ассоциации с ЕС, но смещение законно избранного мэра не улучшает имидж грузинской демократии. Тем более, что, как сказал в беседе со мной известный эксперт Гия Нодья, отрицать наличие политических мотивов в уголовном деле против Угулавы невозможно.
То, что оно политическое, я думаю, это не вызывает сомнений. То, что избранного мэра отстраняют от должности, отстраняет практически прокуратура и судья, это политическое событие. Это автоматически не означает, что деятельностью Угулавы, в общем, нельзя найти ничего такого, что могло противоречить закону. Об этом я никак не могу ничего сказать. Может быть, да, может быть, нет, но мне кажется, тем не менее, что в целом ясно, что мы имеем дело с избирательным применением права.
А весной 2014 года в Грузии пройдут муниципальные выборы. Гиги Угулава неоднократно говорил, что намерен принять в них участие и составить значительную конкуренцию кандидату от партии власти, нынешнему министру инфраструктуры Давиду Нормания. В нескольких районах Тбилиси прошли акции протеста сотрудников мэра и активистов ЕНД. Интернет-газета «Апснеге» рассказывает, что участники этих акций считают Гиги Угулава реформатором, который смог обновить Тбилиси, улучшить городскую инфраструктуру и сделать жизнь тбилисцев более комфортной. 38-летнего Гиги Угулаву по праву можно считать типичным представителем команды молодых реформаторов, пришедших к власти в результате революции РОС 2003 года. Он выпускник Тбилисской духовной семинарии, той самой, где некогда учился Иосиф Сталин. Работал журналистом и политическим консультантом. Помогал в организации молодежного движения «Камара», «Хватит», сыгравшей ключевую роль в революции. После революции РОС был заместителем министра государственной безопасности, губернатором региона Самегрело Земусванети и главой администрации президента. А в 2005 году президент Саакашвили назначил его мэром столицы. 5 лет спустя Угулава победил на прямых выборах, набрав около 54% голосов. Его часто называли наиболее вероятным преемником Михаила Саакашвили на посту президента, если бы не историческое поражение бывшей правящей партии в ходе парламентских выборов 2012 года. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. В понедельник Белый дом объявил о том, что президент Барак Обама в знак солидарности с миллионами американцев, которые вынуждены впервые приобретать медицинскую страховку, купил свой собственный страховой полис, которым ему обошелся в $400 в месяц. Это известие появилось за день до крайнего срока, к которому все американцы обязаны обзавестись медицинской страховкой. Покупка медстраховки стала обязательной в результате принятия так называемого закона о доступном медицинском обслуживании, известного как закон Обамы. Этот законодательный акт превратился в крупнейшую политическую проблему для президента и демократической партии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Публичное приобретение президентом страховки, которая обойдется ему в $5000 в год и которой он не воспользуется, стало, скорее всего, вынужденной мерой. Через 4 года после одобрения реформы системы медицинского страхования, подававшейся как эпохальное достижение президентства Барака Обамы, которое принесет всем американцам доступное и качественное медицинское обслуживание, закон Обамы принес глубочайшее разочарование миллионам американцев. Число тех, кто потерял свою страховку и вынужден будет платить гораздо больше за новый страховой полис, оценивается в несколько миллионов человек. Число тех, кто приобрел страховку, по словам президента, составило 2 миллиона человек. Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу CNN, лишь 35% американцев одобряют закон. Число сторонников снизилось на 5% лишь за последний месяц. 63% респондентов считают, что воплощение реформы приведет к росту стоимости медицинского страхования. Имидж президента сильно пострадал после столкновения миллионов американцев с новой реальностью. Барак Обама впервые утерял доверие большинства американцев, а демократы, согласно опросам, растеряли политическое преимущество перед республиканцами. Опрос недельной давности показал, что незначительное большинство опрошенных предпочитает экономические и финансовые рецепты республиканцев. За менее чем год до промежуточных выборов в Конгресс закон Обамы превратился в открытую политическую рану для президента и демократов. Как считает Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, Барак Обама и его администрация пытаются нейтрализовать хотя бы на ближайший год последствия осуществления реформы медицинского страхования. Администрация приостанавливает действие некоторых положений закона, в то время как президент демонстрирует солидарность с средним американцем.
А президент не будет иметь такую же страховку, как американцы, потому что он купил страховку только на себя, а не на семью. У него семья из 4 человек. Поскольку у президента-то имеется еще настоящая большая страховка на него и на семью, правительственная страховка, которая покрывает всевозможные медицинские услуги, как верховный главнокомандующий, он получает эту страховку от Пентагона, то есть от военного министерства, на себя и на всю свою семью. И эта страховка недорогая. Поэтому он как бы покупает это, в общем-то, в значительной степени символически. То есть он платит $5000 за то, чтобы показать, что он идет вместе с народом.
Администрация Обамы и ее союзники в последние дни экстренно вносят коррективы в закон, говорит Михаил Бернштам.
Уже внесли вынужденно 14 изменений в существующий закон. Каждые несколько дней в течение декабря 2013 года они вносили изменения, освобождали определенные группы населения от необходимости покупать дорогую страховку, отменяли решение страховых компаний отобрать у людей страховку и заменить ее более дорогой, разрешали еще на год продолжать старую, более дешевую страховку. Они пытаются нейтрализовать, и у них это не получается по той простой причине, что если они нейтрализуют одни части реформы, другие части реформы оказываются непосильно дорогими, и им приходится снова, как Тришкин кафтан, залатывать новые дыры.
То есть, профессор, можно предсказать, что реформа станет серьезным политическим испытанием для президента и его партии?
Эта реформа погубит прежде всего демократическую партию на выборах 2014 года. Политические прогнозы, конечно, делать трудно, но экономически, с бухгалтерской, с арифметической точки зрения, эта реформа несостоятельна и невозможна. В середине декабря я опубликовал статью на веб-сайте телевизионной компании Fox под названием «Невозможность реформы здравоохранения Обамы». Эту статью, судя по интернету, прочитали 3,5 миллиона человек. Разумеется, многие не согласны, многие согласны. В этой статье сравниваются системы здравоохранения во всех развитых западных странах. И показывается, что реформа здравоохранения, которая сейчас проведена, она хуже, чем где бы то ни было система здравоохранения, и хуже, чем та довольно несовершенная система, которая существовала в Соединенных Штатах до реформы. И как раз очень просто показывается, что невозможно обеспечить всех страховкой, с тем, чтобы покрывать все медицинские проблемы, и чтобы это было дешево.
Это был профессор Михаил Бернштам. Сторонники президента Обамы, признавая трудности, сопряженные с осуществлением реформы и необходимость временных отступлений, продолжают настаивать на том, что если каждый американец приобретет страховой полис, то появится достаточно средств, чтобы обеспечить качественное медицинское обслуживание для всех.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В ночь с 24 на 25 декабря западные христиане празднуют Рождество. О том, как готовиться к празднику католики во главе с новым папой Франциском, рассказывает римский журналист, эксперт по Ватикану Алексей Букалов, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
В принципе, в преддверии Рождества папа Франциск уже обозначил свои устремления, свои какие-то размышления по поводу наступающего Нового года. В частности, в пресс-центре Ватикана был представлен текст его новогоднего обращения по случаю 47-го Всемирного года мира, Это празднуется по решению еще его предшественника Иоанна Павла II. Это большой документ, для которого избирается определенный общий лозунг и тема этого послания. В этом году тема послания очень многозначительная, и она обозначена как «братство». Вот это папа, который провозглашает братство между людьми, и на этом призыве строится его обращение по всему миру. Что касается праздников, подготовка к ним в разгаре, и на площади Святого Петра установлена уже елка 25-метровая. Елка прибыла из Баварии, с родины почетного папы Бенедикта, а вертеп будет украшен куклами и убранством из Неаполя. Неаполь – это, скажу нашим радиослушателям, это один из центров торжественных рождественских вертепов яслей. Там каждый год проходят международные выставки, и целые улочки существуют, на которых мастера изготовляют фигурки для установки этого традиционного убранства под рождественской елкой. Папа Франциск только что отметил свое 77-летие. Получил много подарков, много поздравлений, очень трогательных. Последнее сообщение у меня есть от русской художницы Натальи Царьковой, которая официально считается портретистом папского двора. Она подарила папе Франциску рисунок, который изображает его встречу с папой Бенедиктом в загородной резиденции Кастель-Гандольфо, где они молились вместе на одной скамье. В алтарной части стояла русская икона Богородицы Смирения, и папа Франциск подарил своему предшественнику и учителю эту русскую икону. И она изобразила эту сцену, и пустой трон, в котором обычно сидит папа во время молитвы в часовне, а он был пустой, потому что они сидели на одной общей скамейке, в этот пустой трон она символически посадила Богородицу, которая как бы благословляет двух понтификов.
Папа Франциск провозгласил политику бедности. Скромнее в этом году отмечается Рождество, чем обычно?
Рождество в этом году отмечается скромнее. Я думаю, что даже вне зависимости от провозглашенной политики бедности церкви, потому что время кризиса, и по всей статистике гораздо меньше покупается подарков, гораздо меньше поездок на отдых и на курорты, гораздо меньше приобретается продуктов для праздничного стола. Сам папа Франциск накануне Рождества обедал по случаю своего дня рождения, 77-летия, с бездомными, которых он пригласил на трапезу, которые привели с собой бездомную собаку. Ну, такой символический обед. Я думаю, что и этот же опыт будет повторен и во время рождественской трапезы.
О том, как в Ватикане готовится к Рождеству, рассказывал римский журналист Алексей Букалов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы. Новости культуры». Изображение президента Владимира Путина, поедающего мозг, убрали с выставки «Голос улиц», проходящей в Омском институте сервиса. Руководитель музея АГИС Василий Мельниченко говорит, что убрал экспонаты после звонков сверху. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Травникова.
Выставка «Голос улиц», приехавшая в Омск, осталась без Владимира Путина. Изображение президента, поедающего мозг, было одним из экспонатов выставки стрит-арта. Московские кураторы собирали эти работы по всей стране. Среди фотографий на остросоциальные темы оказались и несколько работ, посвященных Владимиру Путину, рассказывает организатор экспозиции и руководитель музея Омского института сервиса Василий Мельниченко.
Эта выставка давно была запланирована, давно готовилась, и для Омска мы собрали отдельную экспозицию. Выставили ее 18 числа, было открытие, и там было изображение некого человека, который похож на Путина, который кушает мозг, или целует мозг, или нюхает мозг, ну, совершенно непонятно. В руках перед ртом держит мозг красного цвета. Работа называется «Жизнь, как она есть». И еще была работа одного финского стрит-артиста, который приезжает в Питер и красит на стенах. Там Путин в виде такого карлика-рэпера. И были еще там одна шрифтовая работа, и была еще одна работа совершенно наивная. Вот там человек на асфальте нарисовал желтый прямоугольник, прямоугольник, закрасил его желтой краской плотно. И сверху красной краской написал «Путин вор». И, по сути, эта выставка, она вот представляла все спектры. От крайне правых, там были православные люди со своими граффити, были какие-то расисты, которые призывали любить свою расу. Но ничего не было того, что выходило бы за рамки закона. Чему-то призывало или ущемляло чьи-то права.
Однако эти инсталляции в Омске не прижились. В день открытия забили тревогу местные чиновники. По словам Василия Мельниченко, неизвестные сфотографировали представленные изображения Путина, а сразу после открытия на одном из порталов появилась информация о том, что выставка вызывает возмущение у омичей, ведь господин президент представлен в неприглядном свете. Руководитель музея и организатор выставки убежден, начали этот процесс по восстановлению президентской чести в Омском отделении «Справедливой России». Василий Мельниченко располагает перепиской между представителями партии «Справедливой России» и «Единой», где они обсуждают необходимость принятия мер.
И после этого начинается волна, начинают звонить ректору отовсюду, с приемной аппарата губернатора, с Министерства образования. Ректор молодчина держится как может, пытается всем объяснить, что выставка носит исследовательский характер и ничего не пропагандирует, и ничьи права не ущемляет. Через два дня там идут уже прямые угрозы, судя по всему, и он просит что-то сделать, как-то, наверное, все-таки убрать. Ну, я снял Путина и тут же подумал, чем я его могу заменить, так как его больше с нами нет, а знаком отсутствия у нас на Руси всегда бывает, что здесь был кто-то. Человек пришел, нагадил и ушел. Вот. Ну, и я вот повесил такие таблички, что здесь был Путин. Мы же должны понять, что та система, которая выстраивается там система вертикали уже больше 10 лет, она предполагает отказ от самостоятельного мышления. В результате за это время кадровой политики по выстраиванию вертикали мы имеем какую-то пирамиду идиотов. Людей просто глупых, людей просто необразованных. Но ради своего кресла и карьеры готовых на любую подлость. Но для них это вообще не подлость. Вот человек из одной партии, «Справедливой России», стучит в «Единую Россию», и для него вообще нет никаких проблем.
Представители озвученных партий оказались недоступны для комментариев, стоит сказать, что официального предупреждения в Омский институт сервиса не поступало. Ни от партийцев, ни от чиновников, только звонки. Омский журналист Александр Набатов отмечает, телефонное право – традиционный метод.
Меня особенно умиляет забота партии «Справедливая Россия» о моральном облике нашего президента, пусть даже и нарисованного. На мой взгляд, вообще представителям этой вроде как оппозиционной партии как-то некрасиво заботиться о портретах представителей власти, и по-хорошему надо заботиться о собственном моральном облике, обладая такой замечательной партийной элитой, вроде как Елены Мизулиной, и я бы на их месте заботился о себе. Ну а по поводу того, что портреты с выставки сняли, я небольшой поклонник современного искусства и не очень оценил качество этого произведения, но, на мой взгляд, очень глупо бороться с художниками, бороться с произведениями их труда. Лучше, в принципе, бороться с настроениями в стране, и бороться это надо не силой, а доказывать, что, в общем, президента мозг не ест нашим жителям.
Другого мнения омский политтехнолог Сергей Старовойтов. Он убежден, тема раздута. Подтверждения рекомендации об удалении фотографий со стороны правительства или других структур нет. Есть только слова, которые могли быть озвучены исключительно ради пиара.
Вы находитесь сейчас в шаблоне. Выставка, связанная с фамилией президента, и сама формулировка там «Путин поедает мозг», и это вызвало некий скандал. Власти встрепенулись, запретили, оказали тоталитарная власть давит на свободного художника. Это штамп. Я хочу сказать о другом. Посмотрите на ситуацию иным образом. В чем был смысл выставки? Только прокричать о том, что Путин, давайте мы выставим некую инсталляцию, которая обыгрывает, ну, так скажем, скандализирует всю ситуацию в связи с тем, что туда привлекли Путина и что-то он делает со своим мозгом. Ну, то есть это была что, выставка одной экспозиции? Потому что я-то больше ни о чем не слышал. Что там было еще ценного-то в этой выставке? То есть, очевидно, организаторы устроили выставку только исходя из того, что у них был некий один объект, который они предполагали то, что этот объект станет скандальным, верно? Их ожидания оправдались. Вещественных доказательств того, что власть оказала давление на руководство учебного заведения, да, или там тем, кто предоставил эту там площади под выставку. Почему они не переехали в другое место? Что, вы хотите сказать, что в миллионном городе не было ни одной площадки, которая там им комнату в аренду они не могли снять? Ну так ну что, ну значит нет давления, ну переехали из учебного заведения в редакцию независимую какую-нибудь, да, или там дома у себя на квартире, есть же концерты-квартирники. Ну, сделали выставку-квартирник. Те, кто интересуется, как там Путин что-то со своей головой делает, ну, пришли туда. Я не вижу здесь, вот, на мой взгляд, эта тема выеденного яйца не стоит. Вот, ну, реально не стоит. Что мы здесь обсуждаем?
Организаторы между тем отмечают, Омск – четвертый город, где побывала экспозиция. Проблемы с размещением не возникло только в Калининграде. Анна Травникова для «Радио Свобода», Омск.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире с режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня подведет, как всегда, в 8 часов вечера мой коллега Андрей Шарин. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».